66-й год. Брежнев лишь недавно возглавил страну в результате заговора и смещения Хрущева.
Прочную уверенность в будущее.
Теперь в руках активного, амбициозного политика огромная власть. Брежнев уверен, страна полностью доверяет лично ему и его правительству. И тут словно удар под дых. Срочное сообщение в Кремль.
В убийствах, совершенных с особой жестокостью, обвиняется кандидат в министры сельского хозяйства СССР. В связи с подготовкой к суду начались гражданские волнения.
Наш проект выходит в эфир уже более 10 лет. За это время мы рассказали о сотнях преступников. Многие из них в жизни носили самые разные маски. Кто-то успешно изображал порядочного мужа и отца. Кто-то заботливую мать семейства. Безобидные пенсионеры и те иногда решались на отчаянную жестокость. Продавцы, учителя, врачи, артисты, даже стражи порядка. Люди полезных и гуманных профессий. К сожалению, изредка в монстров превращались и они. И простые рабочие, и большие начальники становились фигурантами уголовных дел. Но никогда серийным убийцей не был человек такого уровня.
Брежнев не находит себе места. Вызывает всех. Что делать? Скрыть такой позор уже невозможно. Рабочие в ярости. Недоверие к партии растет. Это катастрофа.
Паника в руководстве страны началась из-за одного человека. Уголовное дело засекретили на долгие годы. И лишь через полвека мы впервые можем рассказать все его подробности.
Эта драма началась в 64-м году в Сибири, в самом сердце Кузбасса.
В России не так много городов, названных в честь женщин. Один из них – Мариинск в Кемеровской области, в честь бабушки последнего российского царя, императрицы Марии Александровны. А вот и она, императрица Мария Александровна. Этот город когда-то ей подарили. Красота. Мариинск называют музеем под открытым небом. Здесь все почти как 100 лет назад. Купеческие домики, кружева наличников. Многие жители – потомки политических заключенных, образованных людей, которых здесь было очень много. Говорят, поэтому в Мариинске так много полиглотов. Сейчас проверим. Спросим по-французски, который час. Мсье, кэхэтиль, сэр вуплэ?
Или это же?
Нет себе. Вот так. Наша трагическая история тоже началась с французского языка.
В тот день 17-летняя Лида Малькова отправилась на урок французского языка к репетитору и исчезла. Обеспокоенные родители подняли на ноги милицию, проверили весь город. Никаких следов. Лишь к вечеру девушку нашли мальчишки, игравшие в окрестностях города.
Вот там тогда были березки, а за ними пули.
Римма Федосеева, жительница Мариинска.
Римме Федосеевой в 64-м было 13. Всего на 4 года меньше, чем пропавшей Лиде. Все подростки города навсегда запомнили день, когда девушку нашли. Кто-то убил несчастную топором, затем попытался сжечь тело. Дидо опознали лишь по учебнику французского и тетрадкам. В тот день она несла на проверку сочинение, которое называлось «Мое будущее». Ее смерть была настолько неожиданной и страшной, что весь город буквально оцепенел.
У нее мама идти совсем не могла. От горя очень плохо понимала. Ее Сергей придерживал всю дорогу до кладбища.
Сергей Коновалов – парень погибшей девушки. Все знали, они с Лидой дружат уже 10 лет. Это была классическая любовь с первого взгляда, которая должна была закончиться свадьбой. Но все закончилось трагедией. Отработали место обнаружения тела тщетно. Жестокий убийца не оставил следов. Прошло несколько дней после похорон, и у следствия появилась новая, совершенно неожиданная зацепка.
Еще 300 лет назад конвертов не было. Письмо просто писали на одной стороне листа.
С глубочайшим к вам почтением.
Затем складывали несколько раз. И подписывали адрес. Чтобы любопытные не могли прочитать, послание запечатывали сургучом. Кстати, цвет сургуча часто имел значение. Красный для деловых писем. Серебряный – извещение о свадьбе. Шоколадный – приглашение на обед. Желтый – переписка любовная. Сургуч вообще защита ненадежная. Поэтому придумали упаковку для письма. Письмо писали и вкладывали. В дореволюционной России его называли куверт. В советские годы люди любили писать письма, получать их и перечитывать много раз. В нашей истории тоже появилось письмо.
Послание, написанное Сережей, было адресовано Лиде и заканчивалось строками, которые очень заинтересовали мариинских милиционеров.
«Если ты порвешь наши отношения, то я не переживу. Я не знаю, что с тобой сделаю. Или с тобой».
Сергей признался, Лида действительно хотела прекратить встречи. Она собиралась ехать в Кемерово поступать в институт, а он выбрал Мариинск и работу шофера. Лида не верила, что Сергей будет ждать ее. Вокруг столько девчонок, и каждая будет рада стать его единственной. За день до Лидиной смерти влюбленные сильно поссорились. Девушка предложила расстаться друзьями. Он не выдержал, бросил ей в лицо все ее записочки, что получил за 10 лет. Лида убежала в слезах. А он сел писать ей. На допросе объяснял, погорячился в сердцах, никогда бы не поднял руку на свою первую любовь. Но милиция Сергею не верила.
Когда его пришли забирать, мать на всю улицу кричала: «Не трогайте его, он не виноват».
Сейчас не осталось в живых ни одного следователя, который вел дело Сергея. Никто не смог объяснить нам, на основании каких улик парня обвинили в страшном убийстве. Возможно, сыграла роль поведения Сергея. Убитый горем, он прекратил оправдываться. Ему стала безразлична собственная судьба. Наши сегодняшние эксперты знают то же, что и жители города.
У нее был парень. И за это преступление осудили парня. Но это было до приезда нас сюда.
Нина Ревякина, адвокат.
Юношу отправили в колонию на 9 лет, а его отца и мать ожидала позорная судьба родителей убийцы. Коноваловым объявили бойкот. В магазине маме Сергея не продавали продукты. Работницы прилавка делали вид, что не слышат и не видят ее. Несколько раз им поджигали дверь, били стекла в доме. За спиной постоянно слышался шепот: «Воспитали выродка».
Такие люди хорошие. Мама добрая всегда. Но, конечно, травили их очень сильно.
В конце концов, затравленного людьми отца Сергея убил инфаркт. Супруга пережила его ненадолго, тихо скончалась в местной больнице. Прошло 2 года. Убийства юной Лиды в Мариинске стали вспоминать все реже. И вдруг кошмар повторился.
Мариинск – единственный город в стране, где поставили памятник картошке. Вот такой красавец-клубень. Его выстрогал из дерева местный мастер. Кстати, картошка в этих краях действительно всем на удивление.
Картошечка своя с огорода местная.
Здравствуйте. Скажите, а в чем секрет? Почему она у вас такая крепкая, крупная, красивая?
Так это, навоз добавляем.
Здрасте. Все навоз добавляют, но у вас она лучше всех.
Нравится и тут у нас.
Хитрецы секретов не выдают. В окрестностях Мариинска – тайга, рыбные реки и картофельные поля. Одно из них стало местом трагических событий в нашей истории.
В тот день наряд милиции вызвали на картофельное поле близ деревни Покровка. Местный тракторист обнаружил обугленное тело. Невозможно было определить, мужчина это или женщина.
На пятках расплавленные капрон от щелков, что давало нам основание полагать, что это была женщина или девушка.
Иван Кузьминов. В 60-е годы старший оперуполномоченный уголовного розыска УВД Кемеровского облсполкома.
Определили, кто-то зарубил девушку, а потом сжег тело.
4 рубленых раны или топора, или секиры какой-то, нанесенной в область спины.
Кто это несчастная? Немедленно проверили Мариинск. Ни одного заявления о пропаже. Может, она из деревни? Отправили запросы во все сельсоветы. И получили ответ. Пропала без вести Ольга Сазонтьева. И не одна. День назад ее парень вернулся из армии. В ту же ночь пара исчезла. Мать Ольги посмотрела фотографии из морга и заплакала.
Это же моя Оленька.
Женщина опознала дочку по 2 передним зубам. У Ольги с детства между ними щербинка. Что же случилось? Бывший солдат узнал, что девушка не хранила ему верность? Убил Ольгу, а сам скрылся? Мать готовилась к похоронам, созвала соседок на поминки. И вдруг распахнулась дверь. В дом вошла дочь, которую все оплакивали. А за ней ее парень.
Мама, мы решили пожениться.
Реакция была бурной.
Ах ты, зараза! Я тебе сейчас поженюсь!
Ольге и ее жениху, конечно, досталось от родственников. Но семейное недоразумение, к счастью, разрешилось. Зато у сыщиков появилось еще больше вопросов. Кто же тогда убитая девушка, тело которое обнаружили на картофельном поле? В этот момент тракторист сделал еще одну необычную находку.
О, нет-нет, пожалуйста, уберите этот вот свет в глаза, а то щуришься, некрасиво будет, пожалуйста. Да? Ну, давайте попробуем. О, и сверху свет не нужен. Вы что, мешки под глазами? Ну что?
Хорошо.
А вот это ни в коем случае. Нос еще длиннее будет.
Ни в коем случае. Могу предложить только свет сзади. Устраивает? Не двигайтесь, снимаю. Ну как? Отлично. Так, как вы хотели. Ни носа, ни глаз.
Наверное, нет на свете человека, которому нравились бы его фото на паспорте.
все и всегда недовольны. А в 60-е годы люди были не капризны. Такие фотографии 3×4 даже дарили друг другу с трогательной надписью на обратной стороне «На добрую память». Подобные фотографии появились и в нашей истории.
В 2 километрах от места убийства тракторист нашел разбросанные женские вещи. Юбки, белье и конверт с фотографиями. Все как на паспорт.
На одних были написаны «Маши», от Глаши, большинство женских. А на 2 фотографиях было написано «Галя Чумай».
Надпись «Галя Чумай» больше всего заинтересовала сыщиков. Чумай – большое село в 50 километрах от Мариинска. Быть может, там знают убитую девушку? Оперативники предъявили местным жителям найденные в поле вещи и сразу услышали – это нашей Галки.
Галина Александровская, 19 лет, студентка.
Сыщикам предстояла нелегкая миссия – сообщить родителям – их дочь никогда не вернется домой.
Невероятная улика.
Это все равно, что космический корабль на картофельном поле.
Ведет на вершины советской власти.
Сейчас это было как мэр города.
Страшные находки и внезапный побег.
А там что?
Девочка, хочешь покататься?
Я не люблю ждать.
Триллер из времен, когда родители не боялись за детей. В фильме из цикла «Следствие вели» с Леонидом Каневским.
О, Смирнов опять развелся. Когда он угомонится?
«Министр с топором». Продолжение через несколько минут на НТВ. Кузбасс. Сыщики расследуют жестокое убийство школьницы. Кто-то задушил ее и пытался сжечь. Найти преступника не удается. Проходит 2 года. И аналогичное ЧП. Убийство и попытка придать тело огню. Оперативники не догадываются. За преступлениями стоит крупный начальник. Без 5 минут министр.
Три тополя на Плющихе, бриллиантовая рука, берегись автомобиля. Чем связаны эти 3 замечательных советских кинофильма? Каждым из них снимали подобную красавицу. Волга. В 60-е Волга стоила 5600 рублей. Но в свободной продаже ее не было. Даже в очередь не ставили. Лишь по огромному блату. Волги могли премировать выдающихся ученых за заслуги перед страной. А еще такой автомобиль выделяли большим руководителям вместе с личным шофером. Нравится?
Да.
А кем ты хочешь стать?
Гагариным.
Нет, Гагариным, конечно, не получится. Но космонавтом можешь. За полет в космос Гагарин получил подобную «Волгу» – черную с голубым салоном.
Москва встречает отважного космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.
В 60-е автомобиль «Волга» на сельской дороге. Это все равно, что космический корабль на картофельном поле. Но такая редкость и появилась в нашей истории.
Рядом с вещами убитой в поле обнаружили след протектора от «Волги». Навели справки. Подобных автомобилей в городе всего 3. Огромная редкость. Одна «Волга» в ремонте уже неделю, вторая увезла руководителя в командировку и лишь третья на месте. «Волга» первого заместителя начальника управления сельского хозяйства Кемеровского облисполкома. Олега Ивановича Рудова, уважаемого в области чиновника.
Сейчас это было как мэр города. Вот такого примерно уровня была должность его.
Рудой в тот день выступал с докладом на партийной конференции. Но нашел время, отнесся к визиту сыщиков с пониманием. Да, он слышал о зверском убийстве, пообещал всяческое содействие, объяснил, сам водить не умеет, его всегда возит шофер Виталий Едакин.
Низко извинились перед товарищем Рудым, и он ушел на свои мероприятия.
Едакина нашли дома. На все вопросы шофер отвечал отрицательно. В поля не ездил. Девушку эту не знаю. Впервые вижу. Автомобиль забрали на экспертизу.
Пригнали наш научно-технический отдел и разбросали по косточкам. И она вся-вся родимая залита кровью.
На дне багажника и под ковриками в салоне обнаружены обширные участки, пропитанные кровью. Чехлы переднего сиденья имеют следы стирки.
Узнав о результатах экспертизы, водитель Едакин испугался. Попросил только об одном – дайте с женой попрощаться. Пошли навстречу. Прошло 5-10 минут. Сколько можно прощаться? Сыщики зашли внутрь и застали только жену. Едакин исчез. Бросились в огород, на улицу, нигде не видно. Проверили всех знакомых, поставили пост на вокзале, патрули на дорогах, ведущих из города, никаких следов. Кемеровское начальство рвало и метало, упустили подозреваемого в громком убийстве. И все же секрет побега вскрылся с помощью неожиданной детали.
Музей Бересты. Раньше говорили «береста». Удивительный природный материал, из которого можно делать что угодно. Мариинские в этом знают толк. Чего здесь только нет. И берестяные куклы, и рождественские маски, и посуда из бересты. Кстати, она не промокает и дышит. Кстати, поэтому в берестяном коробе хлеб никогда не плесневеет. А вот уникальный экземпляр. Газета времен войны, 42-й год. Напечатана на бересте. Эти поразительные картины выросли сами, на дереве. К природному рисунку не добавлено ни одного штриха. Талантливый мастер лишь разглядел в лесу эту уже готовую красоту. Волшебные тапочки отличников. Кто их примерит, начинает учиться лучше. Проверено. Кстати, плетение из бересты раньше считалось мужским ремеслом. Здесь требуется недюжинная сила и очень крепкие пальцы. В нашей истории с помощью бересты удалось раскрыть тайну побега.
Оперативник решил в очередной раз навестить жену Едакина и обратил внимание на туесок, стоявший на столе. У него появилась крышка из свежей бересты. Кто ее сделал? Неужели муж где-то здесь?
А там что?
Кладовка.
Пожалуй.
Его искали по всей области, а он оказался в кладовке.
Руки за голову! А ну, выходи!
Выяснилось, супруги имитировали побег, просто распахнув окно.
Я не знаю, откуда в машине столько крови. Наверное, это я совершил убийство. Но я ничего не помню.
Шофер рассказал, 17 числа он поехал в машине к старому армейскому другу. Изрядно перебрал. И тут спохватились сыщики. 17 числа? Но Галя Александровская была убита 19-го. На этот день у Едакина оказалось железное алиби. Он улетел в гости к родителям в другой город. Шофер рассказал, «Волгу» он оставил у дома своего шефа, Олега Ивановича Рудова. Быть может, кто-то угнал ее, а потом вернул на место? В тот момент сыщики даже не подозревали. За два дня эта «Волга» участвовала не в одном, а в двух преступлениях.
Будь готов!
Всегда готов!
Другое дело, быть пионером в СССР почетно и очень ответственно. Пионер всем пример. Дайте, пожалуйста, памятку. Благодарю вас. Чтобы дети не забывали этого, им выдавали специальные памятки с правилами и обычаями. Например, пионер не ругается, не курит и не пьет. Володя, ты когда-нибудь ругался?
Никогда.
Я так и думал. Или вот серьезное правило. Пионер охраняет здоровье свое и других. Катя, ты делаешь зарядку каждый день?
Всегда.
А ты помнишь, что пионер всегда говорит правду?
Смотрите.
Ну-ка. Потрясающе, потрясающе. А ну еще раз. Класс, верю, верю, верю. В законах юных пионеров, утвержденных в 57-м году, было даже указано «не сутулиться». Пионеры стоят и сидят прямо, не горбясь. Пионер не держит руки в карманах. Держащий руки в карманах пионер не всегда готов. Молодец. Все эти правила пионеры, конечно, частенько нарушали. Но в присутствии взрослых вели себя примерно. Это сыграло роковую роль в нашей истории.
В тот день две девочки возвращались из школы в родное село Суслово. Рядом притормозила машина. Мужчина за рулем предложил: «Залезайте, подвезу».
«Быстрее, я не люблю ждать».
Катя и Мила послушно сели в машину, ведь пионеры должны слушаться старших и уважать их. Вскоре автомобиль затормозил. Мужчина попросил Катю: «Посмотри, там колесо не застряло в ямке». Школьница доверчиво вылезла из салона, и вдруг автомобиль умчался. Девочка осталась у дороги. Думала, дядя покатает Милу и вернется за ней. Но через час ждать надоело, и Катя отправилась в деревню одна. Мила же вернулась домой лишь к ночи, измученная и смертельно испуганная. Объяснила маме: дядя на «Волге» пытался сделать с ней что-то очень нехорошее, а потом выкинул на дорогу. Женщина решила, что ослышалась. Для нее человек на подобной машине был недосягаемым и всесильным.
И родители тогда побоялись написать заявление.
Об этом преступном эпизоде сыщики тогда не узнали. Их мучил главный вопрос. Кто же был за рулем «Волги» в роковой день убийства студентки? Решились опять побеспокоить начальника из облисполкома. Быть может, Олег Иванович заметил исчезновение машины или одолжил ее кому-то. На этот раз разрешение получили с огромным трудом. Партийное руководство области было крайне недовольно.
Допрашивал человека, который занимает такой высокий ответственный пост. В то время статья 6 Конституции, где партия основная направляющая сила, она все-таки действовала, понимаете?
Николай Янкин. В 66-м году курсант школы подготовки начальствующего состава ОВД.
Олег Иванович милостиво согласился на встречу и пояснил: за «Волгой» не следил. Дел хватало и без того. Сыщики старательно записывали ответы Рудова и вдруг осознали, он их обманывает.
В СССР газета – главный источник информации. И никакой погони за сенсациями или жареными фактами нет, нет, нет. Сидоров, наконец, вымучил докторскую диссертацию. Поздравляю! Самое интересное печатали на последних страницах. Объявление о знакомствах, о защите диссертаций. Смирнов опять развелся. Когда он угомонится? Было время, в ЗАГСах не разводили без объявления в газете. Прочитав газету, из нее вырезали самое ценное – кулинарный рецепт или полезный совет. каждой семье была коробочка с газетными вырезками. До середины 50-х многие граждане отдельно хранили речи советских вождей. Но не на память. Просто портрет Сталина в мусорном ведре мог обернуться большими неприятностями. Вот и складывали отдельно, как бы чего ни вышло. Газеты применяли и после прочтения. Например, заворачивали в них все подряд, например, книгу. Или мыли газетой бутылку. И никакого ёршика не надо. В нашей истории газета сыграла ключевую роль в расследовании всего дела. Ожидая, пока сыщики оформят протокол беседы, чиновник сосредоточенно читал газету. И вдруг милиционеры заметили, Рудой держал ее вверх ногами.
То есть он не читает газету. У него мысли далеко-далеко где-то о том, как ему выйти из этого положения.
Олег Иванович старался сохранять самообладание, но это ему не удавалось. Руки дрожали, по лбу катился пот. С чего бы это? Сыщики стали осторожно выяснять его собственное алиби. Оказывается, чехлы из «Волги» на днях постирал лично Олег Иванович. Сказал, что испачкал клюквой. А если это была не клюква, а кровь убитой Гали Александровской? Один из сыщиков отправился домой к Рудому и застал того во дворе. Начальник с раздражением смотрел на нелепо застывший автомобиль. За рулем крутился водитель-новичок. Никак не мог развернуться.
Так, все, давай,
чиновник выходи. Подошел, махнул рукой. Неумеха покорно вылез из кабины. Олег Иванович уселся за руль и ловко припарковал машину. Так значит, он умеет водить.
Он сам за рулем ездил. Часто у него шофер был, но он часто сам за рулем ездил.
Иван Лазарев. В 66-м году второй секретарь горкома партии города Мариинска.
В тот день в области разразился страшный скандал. Рудого задержали. В милиции он вел себя с большим достоинством. Попросил лист бумаги и сел писать. Сыщики ожидали, это будет признание в убийстве. Но ошиблись. Чиновник написал донос на собственного брата.
Брат попросил у него эту машину, якобы под предлогом, что ему куда-то нужно съездить. Он ему машину дал.
Геннадий Черемных. В 66-м году секретарь судебного заседания Кемеровского областного суда.
Оказывается, у Олега Ивановича был брат, очень непростой человек. В истории Мариинска есть и трагические страницы. С 23 по 60-й год он был центром всеблага. Через местные лагеря прошли более 100 тысяч заключенных, в том числе известнейшие ученые, врачи, писатели, художники, артисты. Например, Лидия Русланова, режиссер Наталья Сац. Они жили в таких продуваемых бараках, писали на стенках названия родных мест, мечтали туда вернуться. Но многие закончили свой путь здесь. Число расстрелянных неизвестно до сих пор. Из тех, кто выжил и отсидел свой срок, многие уже не имели сил уехать. Оставались здесь. Все-таки в Сибири красивые места. И в нашей истории был такой человек. Иван Рудой, бывший политзаключенный, завел семью в Мариинске. У него родились два сына, Погодки. Младший, Олег, со временем стал большим руководителем. А старший, Гаврила, записался добровольцем на фронт в первые дни войны. Его отправили в летную школу. Окончив ее, он в первом же воздушном бою вступил в неравную схватку с пилотами Люфтваффе. И вскоре семья получила на него похоронку. Но Олег Иванович Рудой поразил своим заявлением. Он утверждал, его брат не погиб, а сумел спрыгнуть с парашютом и не просто выжил, а стал шпионом.
Мне стыдно признаться, но мой брат в годы войны попал в плен, был завербован. Сейчас живет в Канаде и служит во вражеской разведке. Неоднократно забрасывался в Советский Союз.
Проникал в Советский Союз нелегально. Рудой с братом встречался на Урале. Вторичная встреча была назначена в Мариинске.
Чиновник поведал, свою служебную «Волгу» одолжил брату. Когда тот вернул машину, чехлы были залиты кровью. Рудой постирал их сам, не мог выдать родственника, да и боялся его. Кемеровские сыщики еще никогда не встречались со столь лихо закрученными историями. Иностранный шпион, предатель Родины, да еще и маньяк. Дело явно выходило за рамки компетенции уголовного розыска. Нужно подключать всесильные КГБ и, возможно, военную разведку.
Канадский шпион и внезапные свидетели.
Она отказалась, а Галя согласилась.
Множество улик, но где же правда?
Почему не застрелился?
Как почти министр стал маньяком? И сколько крови на его руках?
Услышать приговор хотел весь город.
Министр с топором. Развязка через несколько минут на НТВ.
Кемеровская область. В городе Мариинске задержан крупный начальник. Его подозревают в жестоком убийстве. Но мужчина уверяет, убивал не он, а его родной брат, предатель и канадский шпион. Расследование получает неожиданный поворот.
Отдельный том уникального уголовного дела был посвящен проверке деятельности шпиона Гаврилы Рудова. Все материалы КГБ переслал мариинским сыщикам. Тут-то и выяснилось, младший брат бессовестно оболгал старшего. Гаврила Рудой никогда не превращался в шпиона и предателя.
Он сражался геройски, и он погиб, и у него остался неполученным орден Красной Звезды.
Зато Олег Иванович Рудой успел получить свои награды. Вскоре должна была подоспеть очередная – орден Ленина и назначение министром сельского хозяйства СССР.
Дисциплинированный, требовательный был начальник, очень требовательный, знающий.
Рудой был возмущен, как можно его без пяти минут министра подозревать в зверском убийстве. Где он, работник облисполкома, мог столкнуться с кемеровской студенткой? Слух о задержании Рудова моментально облетел весь город. И появились свидетели. Результат огромной работы, которую в рекордные сроки проделали сыщики. До этого никто не верил, что милиция решится тронуть такого человека. Боялись давать показания. Но теперь это продавщица с вокзальной площади. Она видела, как чиновник в автомобиле разглядывал приезжих. Эту девушку Рудой тоже приглашал подвезти. Она отказалась, а Галя согласилась. Это егерь. Он опросился в «Волгу» вместе со студенткой доехать до лесничества, вышел на повороте, а Галя поехала дальше. Это рыбак. Он наблюдал, как представительный мужчина полоскал коврики от «Волги» в реке. От них оставался кровавый след. Свидетелей оказалось достаточно. Теперь у мариинских сыщиков были все доказательства преступления.
Как и почему Рудой стал убийцей, он так и не признался. Но сыщики уверены, вдруг маньяками не становятся.
Скорее всего, чудовище, сидевшее внутри, требовало своего уже давно. Но Рудой много лет сдерживал себя. И лишь когда взобрался на недосягаемую высоту, решил, теперь ему все сойдет с рук. После убийства Лиды Мальковой Рудова даже не включили в число подозреваемых. Какая может быть связь между ответственным работником и простой школьницей?
Очень симпатичная девушка. И вот точно так же она была изнасилована, и ее подожгли.
За убийство посадили парня Лиды, а Рудой так и остался безнаказанным. Следствие подозревало, у него намного больше жертв. Не две, и даже не три. Жена чиновника вспоминала, Рудой периодически сам стирал чехлы из «Волги». Быть может, каждый раз смывал кровавые следы убийства? Супруга была потрясена. Она вырастила двоих детей и даже не подозревала, что их отец – настоящий монстр.
Она сказала, подлец он, у него же было ружье с собой. Почему не застрелился?
Следователи и сыщики пытались отыскать другие эпизоды, но не успели. Последовал приказ из Москвы немедленно судить, чтобы пресечь народное волнение.
Должность вот подозреваемого, когда стало известно, вот тогда и поднялся народ.
Пришлось вмешаться самому Леониду Ильичу. В его полномочиях было замять дело, выгородить Рудова, чтобы не терять престиж всего правительства. Но генсек не стал этого делать. Он доверил решать судьбу убийцы Мариинскому суду.
В этом здании состоялся суд. На окрестных улицах было не протолкнуться. Услышать приговор хотел весь город. Мало кто верил, что влиятельного убийцу накажут по всей строгости закона. Все же почти министру. Но суд приговорил Рудова к расстрелу. Приговор привели в исполнение через полгода. Сыщики проследили за этим. Они и сами до конца не верили, что справедливость будет восстановлена. Это чудовище почти добралось до вершины власти, но убийцу остановили. А министром сельского хозяйства СССР стал совсем другой человек. Знающий, достойный. Впрочем, это уже совсем другая история.